Издательство «Эксмо». Анна Данилова. «Назначаю тебя палачом». В самом конце длинного коридора бизнес-центра, рядом с дверью, ведущей в туалет, на белом плиточном полу лежал мужчина. Молодая женщина, с задумчивым видом направляющаяся в его сторону с электрическим чайником, увидев тело, остановилась.
«Виктор Владимирович, вам плохо?»
Она, поставив чайник на пол, присела и осторожно тронула мужчину за рукав.
«Поднимайтесь!»
Наклонилась еще ниже, чтобы заглянуть ему в лицо.
«Вы слышите меня? Вам скорую вызвать?»
Но мужчина не отреагировал. И тогда женщина закричала. Не потому, что поняла, что он мертв. Она никогда не видела мертвецов вблизи. Нет. Просто не знала, как ей себя вести и что делать. Потом, словно вспомнив, зачем шла, поднялась, машинально схватив чайник, и теперь стояла, прижимая его к себе. Компания, где работала женщина, занимала целый этаж гигантского бизнес-центра, где трудилось огромное количество людей. И никто, никто ее не услышал, не отозвался. Все, работающие в стеклянных прозрачных кабинетах-кабинках, словно в этот момент оглохли.
«На помощь!»
— взвизгнула она, чувствуя себя совершенно беспомощной и страшно напуганной.
«На помощь! А-а-а!»
Из дневника Эммы Ф. В то утро я долго не хотела вставать, и моя постель, вся белая, в кружевах, стало казаться мне большим белым сугробом. Когда-нибудь я буду вспоминать о своем итальянском постельном белье и тосковать по былой роскоши. И когда уже заболели бока от долгой лёжки, я все таки встала, набросила на плечи халат и отправилась на кухню выпить кофе. И была очень удивлена, когда еще в холле почувствовала его аромат. «Надо же», — подумала я, — «как странно устроен мозг. Думаешь о кофе, а его запах уже здесь, с тобой». Но не сошла же я с ума. В кухне на самом деле сильно пахло кофе, как если бы здесь кто-то недавно его варил или пил. Я сняла с крючка на стене свою любимую медную турку и обнаружила, что она мокрая. Мокрая. Нет, вы только вдумайтесь. Я провалялась в постели почти до обеда и последний раз пила кофе примерно сутки тому назад, когда запивала им кекс. Она уже 100 раз должна была высохнуть. Но вот же они, капельки воды. «Соня!» — закричала я, чувствуя, как сильно стучит мое сердце. «Ты здесь?» Только Соня имела ключи и могла вернуться в любое время. Хотя Виктор строго-настрого запретил ей подобное и даже требовал, чтобы она вернула свой комплект ключей. Но умная Соня сказала, что оставила их в доме в тот день, когда он ее уволил. «Солгала?» Грубовато звучит. Нет, она просто схитрила, жалея меня. Подумала, что мне будет трудно первое время без нее. К тому же мы за эти годы подружились и стали близкими людьми. Другое дело, что мне теперь, в сегодняшних обстоятельствах, было бы неприятно показывать даже перед ней, своей домработницей, слабость. Я бы не хотела, чтобы именно она меня жалела. Может, я скоро и окажусь на улице, да только пусть об этом знает моя мать и ее окружение. Но только не те люди, которые составляли мой ближний круг, когда я находилась в статусе жены Финягина. И все же. Когда я поняла, что Соня в доме, что это она варила кофе, я обрадовалась до слез и бросилась искать ее по дому. Носилась по длинным коридорам, заглядывая во все комнаты и туалеты. Но нигде, нигде ее не нашла. С надеждой приблизилась к входной двери. Вдруг она не заперта, но... Дверь была заперта. Да и засов, грубый, дурацкий, который Виктор сделал, едва мы вселились в этот дом, был задвинут. То есть тот, кто проник в дом, сразу же и заперся изнутри. Но это не Соня. Она бы услышала мой голос, она всегда, даже если не слышала его, то словно бы чувствовала, что я ее ищу. Я вернулась на кухню. «Эмма», — сказала я себе, — «подумай хорошенько. Если кто-то и варил кофе в твоей турке, то и выпил его из чашки». и я стала искать мокрую чашку. Но ее искать не надо было, она стояла здесь же, между плитой и раковиной, мокрая. Следа губной помады я не обнаружила. Если кофе пила женщина, то либо она не пользовалась помадой, либо она просто хорошо помыла чашку. И вряд ли она, выпив кофе, просто сполоснула ее, как это делаю обычно я, не утруждая себя тем, чтобы хорошенько промыть ее вспененной губкой. Получается, что кто-то более-менее воспитанный, раз все помыл, каким-то невообразимым образом проник в дом и сварил себе кофе. Вот это да! Я улыбнулась, потому что все это смахивало на идиотизм. Мой идиотизм. Потому что был еще один вариант. Что если это я сама рано утром проснулась, выпила кофе, вымыла чашку и снова легла спать, а после забыла об этом? Забыла. Со мной такого еще не случалось. Быть может, таким вот странным образом мой организм среагировал на стресс, а как еще можно назвать мое состояние? Я схватила телефон и позвонила Соне. Она тотчас отозвалась. «Соня, ты где?» Она сказала, что на работе. Я знала, что ей повезло, и она каким-то чудесным образом сумела устроиться няней к братьям Бронниковым. Их дом находился совсем близко от нас, приличные люди, и то, что Соня попала именно к ним, меня успокаивало. Слава богу, что Соня так быстро нашла работу. Скорее всего, сработало сарафанное радио. Вероятно, ей подсказал этот вариант кто-то из местных. Хотя она могла и сама, зная о том, что у Бронниковых родился малыш, прийти к ним и предложить свои услуги. Тем более, что опыт у нее был. Она в молодости работала няней в одной семье. «Что случилось, Эмма?» Я не стала рассказывать ей о том, что произошло. Решила сама разобраться. Да и позвонила ей лишь для того, чтобы выяснить, где она. И если это не она здесь была, значит, это я сама пила кофе. Не хотелось, чтобы она заподозрила меня в душевной болезни. Ради вежливости я спросила ее, как у нее дела. Мы поговорили пару минут и распрощались, пожелав друг другу удачи. Пытаясь вспомнить, запирала ли я вечером дверь на засов, так ничего и не вспомнила. Но привычки такой у меня не было. Обычно я запиралась на современный сложный замок, блокирующий дверь. Мысль, что в дом проник посторонний, вызвала оторопь. Пришлось проверять все окна в доме, а их, ну, очень много. Я входила в комнаты, осматривала окна и испытывала при этом страх. А вдруг окажется, что какое-то окно открыто, вернее, не заперто. Но нет, все было в полном порядке. Тогда кто пил кофе?